Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют о красоте Божьего мира, о пути через творение к Творцу, о том, что созерцание природы приводит к мысли о существовании Бога, ее сотворившего. Английский писатель и апологет Клайв Стейплз Льюис сравнивал два взгляда на природу – библейский и языческий. И в таком сопоставлении, на контрасте, христианское видение окружающего мира предстает еще более рельефно. Давайте послушаем аудиоверсию книги Клайва Стейплза Льюиса «Размышления о псалмах», фрагмент главы «Природа».
Все мы знаем, что евреи верили в единого Бога, сотворившего небо и землю. Природа и Бог были для них отделены друг от друга. Он ее создал, он повелевал, она повиновалась. Это мы знаем, но не всегда понимаем, что это в сущности значит. Во-первых, для нас это прописная истина, мы принимаем ее как должное. Наверное, многие из нас думают, что во всех религиях есть четкая доктрина творения, и каждая может ответить на вопрос, кто создал мир. На самом деле доктрина эта исключительна, если не единственна. В скандинавском мифе вначале есть огонь и лед, юг и север, и среди всего этого возникает великан, который вынашивает под мышкой сына и дочь. Когда начинается греческая мифология, уже есть и небо, и земля. Я пишу об этом не для того, чтобы посмеяться над топорностью мифов. Смеяться тут не над чем. Все говорят о таких вещах топорно, даже ребенок и мистик. Я хочу показать, что нигде здесь нет и намека на сотворение мира. Что-то возникает из чего-то, и все. Даже если бы это было правдой, повествовала бы она об очень ранних событиях, но не о начале. Когда поднимается занавес, пьеса уже идет. Вы скажете, эти мифы отвечают на вопрос, как она началась. Отвечают, но в каком смысле? Когда опоздавший зритель обратится к вам, вы можете сказать ему, «Сперва были три ведьмы, потом король разговаривал с раненым солдатом». Но он мог иметь в виду другое, откуда эта пьеса взялась? Может быть, актеры импровизируют? Или кто-то есть еще, не на сцене, и он ее выдумал? Конечно, у Платона можно найти теологию творения в иудео-христианском смысле. Вселенная, существующая в пространстве и времени, творится волей совершенного, вневременного, ничем не обусловленного Бога, превосходящего то, что он творит. Но Платон стоит особняком, он религиозный гений, хотя помог ему, несомненно, просвещающий всех. Нетрудно понять, как важна в религиозном смысле такая особенность иудейской доктрины. Но мы не всегда понимаем, как важна она для нашего мира ощущения и воображения. Бог сотворил природу, значит, они и связаны, и отделены друг от друга. Творец и творение – не одно и то же. Поэтому доктрина творения в определенном смысле лишает природу божественности. Теперь мы не чувствуем, как трудно к этому прийти и этому следовать. Наверное, нам поможет отрывок из книги Иова. «Смотря на солнце, как оно сияет, и на луну, как она величественно шествует, прельстился ли я втайне сердца моего, и целовали ли уста мои руку мою? Это также было бы преступление, потому что я отрекся бы тогда от Бога Всевышнего». Глава 31, стихи с 26 по 28. Речь идет не о страшных богах-демонах. Отдать дань поклонения Луне или Солнцу очень естественно, вполне невинно. Должно быть, иногда так и бывало, и Творец небесных светил принимал это как должное. Однако автор книги Иова ощущает это как преступление, для него это соблазн. И ни один европеец уже 1000 с лишним лет такого соблазна не знает. Но эта же доктрина, лишая природу божественности, делает ее символом, знаком, проявлением Бога. Вспомним два отрывка, которые я уже цитировал. В 18-м псалме «Всевидящее и всеочищающее солнце» – образ всевидящего и всеочищающего закона. В 35-м псалме говорится так: «Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков, правда Твоя, как горы Божии, и судьбы Твои бездна великая». Стихи 6 и 7. Именно потому, что горы, облака и бездна не боги, они могут стать образами Бога. Что даст, если Аполлона сравнить с солнцем или Нептуна с морской бездной? Но сравнение закона с солнцем, судеб с бездной, дает очень много. Природа полна таких образов, все в ней связано с Богом. Свет – одежда Божия, небеса – его шатер. Псалом 103, стих 2. Гром – его голос. Псалом 28, стихи с 3 по 5. Мрак – покров. Псалом 17, стих 12. Горы дымятся, когда он к ним прикасается. Псалом 103, стих 32. Мир полон его посланников. Он шествует на крыльях ветра, восседает на херувимах, и огонь – его служитель. Псалом 17, стих 11, Псалом 103, стихи 3 и 4. Казалось бы, все это очень близко к язычеству. Тор и Зевс говорили голосом грома, Гермес и Ирида были посланцами богов. Но совсем не одно и то же, слышим мы в громе голос Бога с большой буквы или голос Бога. У богов есть начало, у многих из них есть родители, и мы нередко знаем, где они сами родились. Бытие дано им, как нам. Они, как мы, твари, создания, только сильнее нас и красивее. Они – актеры, а не авторы космического действа. Платон это понимал. Бог у него создает богов и хранит от смерти. Бессмертие не присуще им, а тоже дано. Боги – не множественное от Бог. Кто-то сказал, что у слова «Бог» нет множественного числа. Тем самым голос Бога с маленькой буквы, в сущности говоря, не потусторонен. Если вы примете Бога за посланца, то есть за ангела, вы пойдете дальше. Природа лишится богов, но исполнится Бога с большой буквы, ибо станет его вестницей. Но вера в сотворение мира дает не только это. Благодаря ей мы можем воспринимать природу не как данность, а как достижение. Иногда псалмопевцы радуются самой ее прочности. «Господь придал своим творениям присущую ему эмет. Они крепки, устойчивы, на них можно положиться. Все дела его верны, ибо он сказал, и сделалось, он повелел, и явилось». Псалом 32, стихи с 4 по 9. «Он поставил горы силою своею». Псалом 64, стих 7. «Поставил землю на твердых основах». Псалом 103, стих 5. «Поставил их на веки и веки, дал устав, который не придет». Псалом 148, стих 6. Посмотрите, как в 135-м псалме поэт переходит от сотворения природы к освобождению Израиля из Египта. И то, и другое – хорошая работа, великая победа. Такое восприятие приводит к поистине удивительным вещам. Мы уже говорили, что евреи, как почти все древние, были крестьянами и видели природу глазами садовника или фермера. Их радовала трава для скота, зелень на пользу человека, вино, которое веселит сердце, и елей, от которого блистает лицо. Псалом 103, стихи 14 и 15. Именно такое лицо сравнивал Гомер с очищенной луковкой. Но этим евреи не ограничивались. Они благодарили Бога и за то, что человеку пользы не приносят. В прекрасном псалме, посвященном именно природе, мы читаем не только о скоте, зелени, вине или хлебе. Тут и дикие ослы утоляют жажду. Псалом 103, стих 11. И «ели жилища аисту», стих 17. «А каменные утесы – убежище зайцам», стих 18. По-видимому, это не зайцы, а особые животные, вроде сурка. «И даже львы, более того, киты», Левиафан, стиха 26, «которые играют в море». Конечно, это совсем не похоже на нашу любовь к животным. Нам не трудно любить животных. Нам не приходилось голодными и усталыми работать вместе с ними, а опасных зверей у нас давно нет. Упаси вас Господь подумать, что я пренебрежительно отзываюсь о любви к животным. Я просто хочу сказать, что для тех, кто знает только комнатных животных, это не такая уж ценная добродетель. Очень плохо, если такой любви у вас нет, но если она есть, хвалить себя не за что. Хвалить надо не нас, а замученного пастуха или возчика, который все равно ее не утратил. То, что испытывали евреи, поражает и силой, и беспристрастием. В скандинавских мифах чудища враждебны не только людям, но и богам. В мифах античных боги посылают их, чтобы наказать или истребить неугодных. Нигде нет такого ясного и объективного взгляда. Вот лев и кит, вот человек. Мне кажется, это происходит от того, что иудеи знали Бога, сотворившего и держащего всякую тварь. Про львов говорится, что они просят у Бога пищу себе. Псалом 103, стих 21. И все существа, как и мы, люди, ожидают, чтобы Бог дал им пищу их в свое время. Стих 27. Хотя ворон был для евреев нечистой птицей, Бог дает пищу и птенцам ворона, взывающим к нему. Псалом 146, стих 9. Потому они и нравятся псалмопевцу. Все мы, и львы, и аист, и ворон, и кит, на Божьем довольствии, и упоминание о каждом из нас умножает ему хвалу.
Это была аудиоверсия книги английского писателя и апологета Клайва Стейплза Льюиса «Размышления о псалмах», фрагмент главы «Природа». Представление о том, что через созерцание природы можно прийти к мысли о ее Творце, то, над чем мы размышляем в сегодняшней программе, получило в богословии наименование «естественного откровения». Бог дал людям откровение через естественный мир, через природу, через естество. Однако такое представление в том или ином виде было свойственно многим религиям. А вот то откровение с большой буквы, которое есть только в христианстве, это откровение Бога о себе самом в Боговоплощении. Только в христианстве Бог стал человеком. Иисус Христос – Бога-человек, совершенный Бог и совершенный человек, такой, как мы, люди, во всем, кроме греха. И это, помимо всего прочего, добавляет важнейший штрих к нашему разговору о сотворенной природе. Бог осветил своим воплощением человеческую природу, став человеком. И теперь мы можем, созерцая и приобщаясь к человечеству Иисуса Христа, познавать что-то очень важное о Боге. Таков еще один взгляд на этот путь через творение к Творцу. Об этом давайте послушаем фрагмент архивной записи одной из радиобесед протопресвитера Александра Шмемана.
Исповедав в символе веры свою веру во Христа как Сына Божьего, и это значит Бога, Церковь переходит к утверждению своей веры в Него как Спасителя. И я цитирую слова символа: «Нас ради человека и нашего ради спасения, сшедшего с небес и воплотившегося от Святаго Духа и Марии Девы, и во человечество». Немного слов, но за каждым из них безмерная неслыханное по глубине и несказанности своей откровение, опыт, знание. И опять откровение, опыт и знание так трудно объяснимые современному человеку с его непоколебимой верой в маленькую, плоскую и однозначную свою логику. Итак, в чем же, согласно символу веры, согласно вере, которой изначально живет Церковь, состоит спасение человека и мира? Прежде всего, превыше всего, в снисхождении Бога на землю, в соединении Его с человеком, в явлении Его миру как человека, сшедшего с небес, воплотившегося, вочеловечившегося. Тут, в этом утверждении, абсолютная новизна христианства. Тут его основное содержание, прибавлю, радость, которую испытываем мы, если хоть немножко услышали и приняли это содержание, всякий раз, что слышим мы эти слова, сшедшего с небес, воплотившегося, вочеловечившегося. Люди со стороны, люди, которые, скажем так, еще только интересуются христианством, спрашивают: но зачем это надо? Зачем такая сложная, такая трудная вера? Мы готовы любить Христа, готовы принять Его учение об любви, готовы любоваться Его человеческим образом. И разве недостаточно этого? Разве не отдают каким-то для современного ума непонятным и ненужным примитивизмом слова «сошедшего с неба, воплотившегося, вочеловечившегося»? Бог есть Бог, человек есть человек. И нам трудно понять и принять то, что нам кажется смешением божественного и человеческого. Что можно ответить на это? Каким объяснением? Пожалуй, только еще раз сославшись на то, что все это открыто нам и сказано самим Христом. И что поэтому всякое принятие Христа не может не быть принятием прежде всего того, что Он Сам говорит, Сам утверждает о Себе. Принимая Христа, веря в Него, любя Его, стараясь следовать за Ним, невозможно принять одни из Его слов и утверждений и отвергнуть другие. Образ Христа един и неделим, и это образ человека, открывающего нам, что по любви к нам, нашего ради спасения, нас ради человека, Он сошел с небес, послан Отцом Своим, и в самом человечестве Своем являет нам Бога и соединяет нас с Ним. Поэтому отвергающий, не принимающий что-то в этом образе, в котором нераздельно соединены Бог и человек, на деле верит в какого-то другого Христа, не того, который явлен в Евангелии, и в которого вот уже 2000 лет верят, которого любят и которым жили и живут бесчисленные миллионы людей. Именно в это соединение во Христе Бога и человека поверили ученики Христа. Апостол Петр, воскликнувший: «Ты Христос, Сын Бога Живаго!» Апостол Павел, написавший про Христа, что в нем вся полнота Божества обитает телесно, и все другие ученики. Этой верой всегда жила и живет Церковь. Поэтому можно только повторить то, что уже говорил раньше. Мы верим, что Христос – Бог и человек, потому что прежде всего мы верим Ему. И мы не могли бы верить в Него, если бы мы не верили Ему, ибо это означало бы, что Он лжет. Но тогда не было бы никакой правды в его учении. Поэтому Я убежден, единственный путь к уразумению этой, на первый взгляд, столь трудно приемлемой веры — это спрашивать не о том, как это возможно, ибо не в том ли суть веры в Бога, что для Бога все возможно, а что находит как радость, как единственную и несравнимую ни с какой другой радость христиане в этой вере, в этом никогда не прекращающемся повторении сшедшего с небес, воплотившегося во человечество. Ибо радоваться мы можем лишь тому, что не только имеет смысл для нас, но ощущается нами как насущно необходимое, желанное, исполняющее самое глубокое, самое сильное желание нашего сердца и всего нашего существа. Вот я и попытаюсь передать. И передать не отвлеченно, а как бы лично, как личный опыт, хотя бы и заведомо неполный и ограниченный. Ибо никакому сборному и отвлеченному человечеству, а каждому человеку, и это значит мне, сказано, открыто, явлено, что ради меня, для моего спасения, Сын Божий сошел с небес и стал человеком. Что же слышу, что получаю я в этом откровении? Прежде всего, конечно, Божью любовь ко мне. Бог приходит ко мне, принимает как свою, мою человеческую жизнь, только потому, что любит меня. Ибо любви, и только любви, свойственна жажда соединения, единства, общей жизни. Бог раскрывается мне как движение ко мне, сошествие ко мне, прихождение ко мне безмерной жертвенной любви. И в этом знании, в опыте этой, на меня направленной, ко мне приходящей любви, моя первая радость о Христе. Далее, в этом откровении я узнаю, что эта любовь Божия ко мне несовместима ни с каким насилием, ни каким ущерблением моей, им же мне дарованной свободы. Бог всесилен и всемогущ. Он мог бы привлечь меня к себе просто силой своего божества, явлением своей славы, силы всемогущества, величия. Но он не делает этого. Он хочет только ответной любви, моей свободной самоотдачи ему. И он приходит ко мне, поэтому, как говорит апостол Павел, приняв образ раба, смирив себя даже до смерти. Он хочет, чтобы я в этом образе человека свободно узнал и полюбил Бога. Он раскрывает мне свое божественное смирение, но в этом смирении он раскрывает мне все величие, всю глубину своего замысла о человеке, обо мне. Если он может прийти ко мне в образе человека, это значит, что человек похож на Бога, что он может вместить его, может жить божественной жизнью, все человеческое сделать проявлением, присутствием, откровением божественного. Он снисходит ко мне и этим открывает мне, что я могу подняться к нему, услышать его, принять его, не как запуганный раб или дрожащая тварь, как друг, как сын и как наследник. И вот, только говоря все это, чувствуешь, как разгорается в сердце любовь, благодарение, восхищение и радость. Радость об этой свободной встрече с Богом. Радость о Его любви. Радость о моей ответной к Нему любви. Вот что сияет для нас, для меня, в этих удивительных словах символа веры. Нас ради человек, нашего ради спасения, сшедшего с небес, воплотившегося, вочеловечившегося.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор о пути к Богу через созерцание Его творения, и завершить хочется мыслью английского писателя Честертона. Самый несчастный человек — это атеист. Он видит красоту заката, и ему некому за это сказать спасибо. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».